мы читаем, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. А в Евангелии Луки, 4 глава, 18 стих, Иисус читает в Назарете книгу пророка Исаии, в частности, место, где написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Братья, не первый раз эта тема поднимается, но и тем не менее, когда советовались, какие темы затронуть на сегодняшнем общении, на сегодняшнем конференции служителей, то опять была предложена эта тема об оккультизме. Значит, этот вопрос в повестке дня в церквах не снимается. Так вот, когда посмотрел работы, книги тех служителей, авторов, которые практиковали это служение, то у всех у них общее есть, а именно – что очень важно правильно, своевременно установить диагноз. Что с человеком? А потом уже, вынеся определенное решение на основании этого исследования, применять соответствующее лечение. И, собственно, то, что эти авторы говорят – что это, начинать это служение нужно с подобного исследования состояния человека, которого мы подозреваем в одержимости. Это не новый метод, потому что, когда мы читаем послание, книга Второзакония, 13 глава, то здесь мы читаем так, 13 глава, с 12 стиха. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, есть ли точная правда, что случилась мерзость сия, среди тебя. Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча». Там дальше уже добычу собери, сожги о нем, чтобы ничего не взято было из этого, из заклятого, чтобы Господь благословил и проявил милость. Значит, братья, почему я так вот напомнил это место. Когда мы читаем Новый Завет, то находим такие места. Это Матфея, 4 глава, 24 стих. «Приводили к нему». И дальше автор перечисляет категории больных, немощных, одержимых различными болезнями, одержимых припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных. Вот такие категории больных. И обращаю внимание, что о болезнях, которые болели люди, автор употребил такое выражение – одержимых различными болезнями. Но не знаю в силу чего, но вот сколько не приходится соприкасаться с этим термином, думаю, термин «одержимый» нужно обращаться очень осторожно. Почему-то, по крайней мере, в русскоязычном населении, это Украина и Россия, «одержимый» слово является синонимом «бесноватый». И знаю, что в свое время братья так вот превознесли книгу «Война со святыми» Ивена Робертса. Оттуда пошло, насколько помнится. Потом «Здоровье больным», не помню автора. Вот. И пошло отсюда. «Одержимый гриппом», «Одержимый простудой», «Одержимый тем-то». И стали привносить в братство, что эти все немощи – это не следствие, скажем, небрежного отношения нашего к нашему телу, а здесь явно духовная подоплека. То есть я, если заболел гриппом, то я одержим духом гриппа или духом горячки. Ну и ссылаются на место, в частности, о теще Петра, когда, помните, пришел Иисус в ее дом, что она была одержима сильной горячкой. Поскольку, говорю, по крайней мере, в наших церквах понятие все-таки на сегодня существует, и сколько вот знаю, что и пытаемся, и разъясняем, по крайней мере, там, где я бываю, пока таких больших сдвигов не видно. То есть понятия «одержимый» и «бесноватый» остаются равноценными. Ну, не так давно, я не буду говорить, кто знает, догадается, поймет, о чем, кто не знает, и не надо конкретно знать лицо и местность. Факт тот, что один из служителей, который ревновал служение работы с подобными людьми, с одержимыми, с бесноватыми, оккультно обремененными, одним словом, поработал в одной церкви, и в результате этой работы один из служителей отказывается от служения. Потом выясняется, в результате бесед таких вот откровенных, выясняется, что повлияло на него именно вот эта работа этого служителя, который работал с оккультно обремененными. Ну, как этот служитель привнес? Какое понятие? У меня гнев, у меня раздражение. И, братья, кто имеет многодетные семьи, не знаю, мало кому удалось вот этого греха характера избежать, в большей или меньшей степени. Я рад за тех, кто сохранил внутренний мир при этом, при непослушании наших детей. Вот такие проявления, скажем, гнева, вспыльчивости, повышенного, такого резкого слова в повышенном тоне. Побеседовал брат, скажем, с этим работником, который работает с оккультно обремененными. Тот именем Господа Иисуса Христа повелевает духу раздражения, духу гнева, духу крика оставить этого брата, впредь не входить в него. Брат радуется, благодарит Бога, эйфория такая, подъем духовный. А через 3-4 дня опять срыв, и брат в каком положении находится? Есть ли раздражение, крик, гнев? Это проявление духа, неугодного Богу. Значит, я, имея этот порок в себе, проявление вот такое в себе, я нахожусь в состоянии какой? Одержимости. И говорит, о каком может быть идти служение? И как я могу при этом совершать вечерю? Может быть, несколько уклоняясь в сторону, я скажу, что когда мы читаем послание Галатам, 5 глава, и там находим дела плоти известные, то как раз перечисленное мною в качестве примера гнев, раздражение, крик, злоречие, оно относится к делам плоти. А духовным возрастанием в послании Галатам 5 главе, послании Римлянам 8 главе, вот там вот эта мысль четко просматривается. Если живете по плоти, умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Опять человек каждый раз стоит перед выбором. Предстоит какой-то совершить действия. Скажем, ребенок не послушался, заслуживает наказания. Как поступить? Плоть говорит: нашуми, накричи, шлепни. По духу разберись, разыщи, расспроси, почему это случилось. А потом убеди ребенка этого в необходимости наказания и накажи его. Ну, помолись с ним. С тем, чтобы не как написано, не раздражайте детей ваших, а воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Перед нами стоит выбор, или так поступить. И по мере того, как мы отвергаем, каждый раз отвергаем дела плоти, а поступаем по духу, то мы входим в такое состояние. Страдающий плотью перестает грешить. Это не относится к физически больным людям. Ну, и я так понимаю, так вот, делясь с братьями вместе, совершая труд, нахожу единомышленников, что это к больным, телесно больным, абсолютно не относится. То есть, это относится именно к вот этой борьбе духа и плоти. Когда человек стоит перед выбором поступить по духу или по плоти, и когда он плоти говорит «нет», то плоть, естественно, страдает, но человек перестает грешить. Таким образом происходит духовный рост, и человек несет крест, отвергая себя, идет в полном послушании Господа и, пребывая в церкви, как мы читаем послание Ефесянам 4 глава, там с 11 стиха, приходим в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Считаю, что вот такое, ну, как бы мгновенное, такое взрывное возрастание в духовного совершенного мужа, это не что, как обман. Обман и, как написано, учение заблуждения, вводящее в заблуждение, в отступление. Это мало того, и иногда могут человека довести до такого вот тупика. Ну, хорошо, что брат, о котором мы говорили, что, ну, более или менее впечатлительный, но не настолько, что перестал контролировать себя. Послушался вещания, на сегодняшний день совершает служение, слава Богу. Но и я сам, и еще с другими братьями, с Савелем Михайловичем, мы были у одного брата, он сейчас уже вечность, он зарегистрирован на собрании, но поскольку родственники его в нашем общении, они, переживая за него, несколько раз, неоднократно приглашали в дом свой. И так вот, когда начинаем беседовать, ну, как вы живете, какие жалобы, какое состояние у вас, я одержимый, в смысле, я бесноватый, во мне бес живет. На основании чего вы говорите? Человек, ну, свои выкладывает соображения на основании вот это, вот это, вот таких вот проявлений. Я считаю, что я, значит, оккультно обремененный, я одержимый. Сколько мы проводили часы в беседе, были в посте, говорю, что, ну, несколько раз, и разные служители были там, приходили к одному выводу, единодушно так, независимо друг от друга, что человека, когда он еще находился, ну, в те 50-е годы, когда особых, ну, так, разборов-то не было, кого крестить, появилось желание, заявил на крещение и крестит душу. Его крестили, будучи невозрожденным, а будучи очень впечатлительным таким. Он сам в своем воображении придумал симптомы оккультно обремененного, и сам на основании вот этих симптомов, вот этой характеристики, вернее, на этих основании этих симптомов дал себе такую характеристику. Я оккультно обремененный, во мне дух, во мне бес. И, насколько я знаю, так и умер. Ничем не могли ему помочь. Ну и еще, конечно, хуже, братья, если мы, может быть, не имея или навыков, или опыта, или, может быть, так вот не вникнув глубоко в состояние этой души, которую то ли мы подозреваем в оккультном обременении, то ли она сама или он сам пришли с жалобой, что что-то в нем или в ней происходит. Не спешить, очень не спешить выносить вот этот приговор, что ты оккультно обремененный или обремененная, и из тебя надо изгонять беса. Ну, мне пришлось даже вот присутствовать на одном служении, когда братья по местной церкви, служитель по местной церкви пригласил, чтобы помочь одной душе. Она приближенная была и говорит, что-то с ней ненормально происходит. Стали, ну, они говорят, что явно в ней бес. Я говорю, я первый раз ее встречаю, я ничего не могу сказать. Ну, давай побеседовать. Побеседовали. Где-то с час или, может быть, больше шла беседа. После этой беседы ее высылаем, начинаем обмениваться. Порядка 6-7 человек нас было, присутствовали. Ну, братья, какое мнение? И так каждый высказывает. И где-то разделились. Одни говорят явно, что, да, в ней дух по опросу. Другие говорят, ну, нет, полной уверенности нет. Ну, я был в числе последних, что не было полной уверенности. Будем молиться. О чем? Согласились на том, чтобы молиться. Господи, открой и дай нам ясность. Я не помню. После, ну, мы совершали круг молитву, так, по очереди совершаем молитву. И помолились все. Можно спеть псалом. Я уже в какой-то мере передаю опыт. В основном о победе Христа, о крови Его, о силе крови. И когда мы начали, кажется, второй раз совершать молитву, ну, она стала себя проявлять. Явно, что проявление нечистого духа. Ну, здесь уже у нас уверенность. Она себя увидела. И поэтому мы можем с полной уверенностью, ну, совершать это служение по изгнанию. Тогда, когда в человеке этого духа нет, а мы его начинаем убеждать, я, может быть, повторюсь, но скажу, что хорошо, если человек еще не слишком впечатлительный и разбирается, то есть помогает служителю, чтобы разобраться с ним или с ней, что происходит, правильный вывод, правильный диагноз установить. А если в человеке этого нет, а служитель убедил ее или его, и, заручаясь согласием оккультно обремененного, начинает служение с повелением. Повелел. Никаких внешних таких, ну, проявлений выхода духа нет, но служитель говорит оккультно обремененному: «Все, дух вышел из тебя, ты свободен или свободна». Я был свидетелем такого служения, и после этого служения молодая женщина, она губит своего ребенка, а потом и накладывает на себя руки. А ее убедили, что она свободна, в ней духа никакого нет. И я на сегодняшний день, так вот оценивая прошлое, могу сказать, что и не было духа. По крайней мере, я не видел. А было серьезное психическое заболевание. Но не на пустом месте. Потому что при очищении и освящении, когда с ней беседовали, она утаила грех, о котором потом, попав в психиатрическую больницу, она рассказывала всем и даже неверующим. Братья, возвращаюсь к тому, что первое, на что вот нужно обратить внимание с теми душами, с которыми, которые то ли сами к нам подошли, то ли мы заподозрили что-то неладное с ними. Это установить точный диагноз. Ну, те, которые работали с оккультно обремененными, ну, это и в медицине есть такой термин, анамнез, то есть сбор данных нужно. И данных, ну, наиболее полный сбор данных сделать об этом человеке. Конечно, речь идет, ну, и о тех людях, у которых есть минуты просветления. Или наоборот, у них периоды такого, ну, ненормального состояния у них бывают редкие, иногда. А в основном этот человек ничем не отличается от нормально здоровых, от нормально психических людей. То вот подробный сбор таких вот данных помогает установить затем точный диагноз. Ну, это касается не только самого больного, то есть работы с ним, то есть от него получить эти данные. Как, когда, с чего это началось. Ну, и затем, может быть, побеседовав с ним или с ней, перейти затем беседовать и с родственниками. Не является ли это наследственным? Может быть, несколько чуть в сторону уклоняясь, скажу, что вот и читая литературу, и в какой-то мере практике встречаясь, убеждаешься, что если люди, оккультно обремененные, должным образом, серьезно не отнеслись к этому вопросу, ну, уверовав, то оккультная обремененность или вот такая оккультная способность, она с поколением увеличивается. То есть обязательно человек, обладающий такими сверхъестественными бесовскими способностями, он перед смертью должен обязательно передать, испытывает такую потребность передать. Ну и есть свидетельство, что он не может умереть, пока не передаст это, и в основном младшему по возрасту. Нам пришлось в Макеевке столкнуться с одним мальчиком, ему было где-то лет 14. Он откровенно рассказал о себе, говорит, что через несколько дней, не помню, через неделю или через две, мне предстоит посвящение в колдуны. Мы обратили внимание на опасность этого состояния, что это мерзость пред Господом, что не должен быть у тебя, ну, места Писания зачитываем, там, ворожея, там, проводящий через огонь, вызывающий мертвых. Ну, помните эти места, Второзаконие, помнится, 18 глава. И он поверил. Какое-то время он посещал нас, разделял общение, а потом пропал, исчез. Вот эту способность, начатки, так сказать, этой способности, они потом учатся этому, этой науке, и затем, ну, получают все выше и выше ранги со временем. А здесь вот, как-то он сказал, во двору, причисление, кажется, ко двору, вот, посвящение священства, то есть на первую стадию вот этого колдовства, вот должно как раз было состояться. А передала ему эту способность его бабушка, именно не мать, а бабушка. Так вот, я говорю, когда собирая, ну, подробно расспрашивая и оккультно обремененного, или подозреваемого на оккультную обремененность, или беседуя с родственниками, или его расспрашивая, ее расспрашивая о родственниках, то как можно более подробно расспрашивать? Что время, которое, ну, тратится на вот такой подробный анализ, на подробное такое расспрашивание, поможет нам, ну, вынести этот точный диагноз. И основная, это первая заповедь врачей, она гласит так: не повреди. И человеку, который, ну, имеет такие переживания, ну, мы тоже должны не повредить. У Александра Савченко, это пастор зарегистрированной церкви Мариуполя, одной из церквей Мариуполя, у него есть книга «Спутник христианского врача». За нее он, кстати, получил докторскую степень. Ну, оставляя уже сейчас там его путь, понятие, правильность пути, на котором он стоит, он, в частности, по этому вопросу уделяет, ну, достаточное время и просит читателей обратить внимание на то, чтобы делали четкую границу между оккультно обремененными и психически больными. Вторые, то есть психически больные, они нуждаются в услугах психиатров. А первые, то есть оккультно обремененные, им никакой психиатр не поможет. Таких людей нужно передавать душепопечителю. И хорошо, если, конечно, это идеальный случай, когда и психиатры, и душепопечители работают в одно. То есть есть, ну, согласованность. Ну, в прошлом, когда, ну, атеистическое государство наше не допускало таких понятий, что это душевные болезни. Хотя таких людей, которые попадали в психические больные, называли не бесноватыми, а душевно больными. Но, тем не менее, такого не допускалось. Ну, сейчас в некоторых случаях так приходится контактировать с служителям, и врачи некоторые понимают эту разницу. Даже пусть они не обращенные, не возрожденные, но понимают эту разницу, что здесь психически больной, а вот этому человеку здесь уже мы помочь бессильны. То есть никакое психотропное лекарство на этого человека не действует. Если, скажем, задают такой вопрос: как считать эпилепсию? Ну, в народе падучая ее называют болезнь или черная болезнь. Одержимость это или нет? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. То есть есть чисто эпилептики, чистые эпилептики, я допускаю такой термин, то есть люди, которые, ну, с психикой отклонения, и которых, скажем, какой-то стресс породил вот эту болезнь, и которая поддается медикаментозному лечению. Пусть эти лекарства, они, как и все химические лекарства, там, скажем, леча одно, они вредят другому, но тем не менее эта ли болезнь поддается лечению медикаментами. Но я знаю, что нам пришлось с женой досматривать одну женщину, потом перекупить для нее дом, и даже у нас там дом старый из двух половин, вторую половину, так наблюдать за ней. Ну, что о ней можно сказать? Заболела она эпилепсией где-то порядка в 3 или в 4 года. Там, когда она была еще маленькая девочка, ее ряженые испугали. Ну, переодетые, или как в народе говорят, чудики. Испугали. Там разрисованные, размазанные. Оттуда начались первые приступы, а затем и, ну, дальше. Приступы были редкие, ну, просто тяжелые. Она тяжело от них отходила, по двое, иногда по трое суток. А первые сутки после приступа она почти не поднималась, как мертвая, пластом лежала. Но за это время, умерла она где-то 62 или 64 года ей было, за это время она кончила среднюю школу, кончила заочно университет, по-моему, работала агрономом. Замуж не выходила. И вот к концу ее жизни отклонений таких вот ненормальностей или непроявлений такой одержимости не наблюдалось. Просто наблюдалась такая заторможенность в силу того, что с самого детства ее пичкали вот этим психотропными лекарствами. То есть она не быстро соображала. Вот. Но тем не менее она понимала, я хочу покаяться, я хочу принять крещение. Ну, пожалуйста, кайся, молись. Она, Господи, больше сказать не может. То есть вот такая, как немножко как уже детство, что ли. Ну, это опять-таки не возраст, это проявление лекарств. Братья, я не наблюдал сам, но братья-служители так вот, когда задавал вопрос, спрашивал, некоторые свидетельствовали, что были и эпилептики, где четко просматривалась одержимость. То есть и человека бьет болезнь, человек падает, человека пена, и когда пытаются ну, как-то удержать этого человека, чтобы не бился, иногда четверо взрослых, таких сильных мужчин, едва удерживают такую женщину, которая худенькая и слабенькая. Здесь явные признаки, конечно, одержимости. Я немножко забегаю вперед. То есть есть и то, и другое. Поэтому и беседуя с такими душами, тоже нужно иметь и это в виду. Ну, из тех книг, которые братья, из которых я немного зачитаю, ну, большей или меньшей степени, ну, мне понравились, это вот такая, это «Душепопечение и оккультизм» Курт Кох и Борис Зудерман, это «Оккультизм. Взгляд под маску». Ну, вообще о книгах. И, в частности, вот об этой книге «Разрывающая оковы» – это Нейл Андерсон, которая сегодня, ну, кое-кто из служителей, практикующих работу с оккультно обремененными, взяли как учебник. Братья, если мы, ну, я этот вопрос, вернее, я об этом говорил, когда Евгений Никифорович затрагивал кальвинизм, что практически во всех книгах, которые с Запада приходят, проглядывается то или другое, что неприемлемо нам. Поэтому необходимо так вот процеживать и выбирать только то, что, ну, здравое, что соответствует библейскому учению, где не просто богословская, там, философски развитая мысль, а где действительно чисто Слово Божие или действия, основанные на каком-то Божьем обетовании. Вообще о книгах, и даже о тех, из которых я хотел бы вам зачитать кое-что, ну, как ихние советы, как, с чего начинать, на что нужно обращать внимание. Вообще о всех книгах. Так вот Бог на сердце мне ложит. Это не откровение, но так ложит Бог на сердце, что ни одну из этих книг нельзя брать стопроцентно для руководства с работой, в работе с оккультно обремененными. Ни одну из этих книг. Ну, братья, посудите сами. Колорадские жуки мучают наши огороды. Кто выращивает картошку, знает эту проблему. Скажем, тот яд, который действовал на этих жуков позапрошлый год, этот год не действует. И мы ищем более сильные яды. Как вы думаете, если вот этот человек, имевший пусть отличные результаты в практике с оккультно обремененными, он соприкасался с кем? С сатаной, с дьяволом. Он нам передал свой опыт. Дал какие-то рекомендации. Можно ли их брать 100% на свое вооружение? Неужели сатана глупее колорадских жуков и не приспособится и не видоизменит тактику, как спрятаться в душе или как войти в нее и как пребывать в ней? И если кто так вот наивно, ну, скопировав эту книгу или методы, которые изложены в ней, подойдет так механически, то результата не будет положительного. Это еще хорошо. А когда будет отрицательный результат, как я уже назвал, это совсем будет плохое поношение для имени Господня. Значит, братья, в книге Курта Коха «Душепопечение и оккультизм» он говорит так, предлагает такую схему, которая состоит из трех частей. Первое – это настоящее состояние. При этом мы просим или должны просить душу, с которой мы работаем, оккультно обремененного или обремененную, или обеспокоенного своим состоянием, которое еще не знает, что с ним или что с ней, рассказать о своих страданиях и как можно подробней. И, братья, пусть свидетельства такой души не покажутся вам смешными. Когда, поменьше был, я хоть и воспитанный в христианской семье, я серьезно такие не воспринимал, когда видел таких людей, которые говорят, там у него с головой что-то непорядка. Вот он показывает, он, смотрите, он там сидит, он там что-то делает, он чем-то хочет убить меня. Мы думаем, то ему кажется. Ему не казалось, он видел то, что не видели мы. Или она видела то, что не видели мы. Поэтому как можно подробно попросите душу, которую вы подозреваете или которая пришла к вам с своими проблемами, рассказать о своем состоянии, о своих переживаниях. Это первое, что нужно сделать. Второе. Или не, это к первому относится, там, скажем, пункт А, пункт Б. И при этом самому наблюдать за телесными признаками, то есть за тем, как проявляется при этом в нем или в ней, как ведет он или она себя в данной беседе. Очень много говорят глаза. Глаза говорят, такое распространенное есть выражение, что глаза – это зеркало души. Очень много. Если глаза такие остекленевшие, так вот есть такое выражение, то это верный признак, что с душой этого человека не все нормально, что налицо оккультное обременение. А если еще эта душа и так вот, насколько она откроется, насколько мы, подойдя к ней или к нему, расположим, чтобы эта душа рассказала, то, соответственно, получим и информацию. Братья, очень важно, как помню, Павел Тимофеевич часто употребляет это выражение, чтобы в сердце человека что-то положить, нужно расположить. Расположить, чтобы душа, обеспокоенная своим состоянием, увидела в нас того, кто хочет, кто желает ей помочь. Значит, вторая часть называется так. Предыстория заболевания. Сюда входит первое. Собственный анамнез, то есть мы собираем сами данные о том, что предшествовало, с чего началась ненормальность в той или иной душе. И затем проводим такой расспрос родственников, называется семейный анамнез. То есть, что происходило с бабушкой, с отцом, с матерью, с бабушкой, с дедушкой. В частности, одна из сильных сатанисток, об этом я упоминал, об этом случае, который описывает один из корреспондентов в журнале «Вера и жизнь», она рассказывает, что я свою историю назад своих предков оккультно обремененных, то есть которые практиковали магию, я могу проследить на 300 лет назад. То есть если это было 900 с чем-то, ну пусть 2000-й год, то где-то на 300 лет она переносит в 17 век, конец 17-го, начало 18 века. Вот оттуда началось, там у нее прапрабабушки или прапрадедушки, контакты с нечистыми духами, с сатаной, и дальше передавалось по возрастающей. Поэтому в предысторию заболевания входят и личное исследование, вот что предшествовало этой болезни или началу ненормальных проявлений, и родственников. А затем проводится анамнез или сбор вот данных, именно касаясь вопросов оккультных. И опять же, собственные оккультные переживания и переживания родственников. Братья, вот эти переживания, которые мы будем выслушивать, помогут нам сделать правильный вывод и потом соответствующее, ну, будет, ну, соответствующая работа. При этом, ну что хотелось, на что хотелось бы обратить внимание? У нас существуют вот такие книги в братстве. Они, смотрю, даже находятся в некоторых библиотеках, по крайней мере, в домашних библиотеках. Очень умные.